Прочитаем место мы из послания к евреям, из 12 главы 3 стиха и до 11. Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господне, и не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит, того наказывает, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец? Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны. Притом, если мы, будучи наказанными плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу Духов, чтобы жить? Те наказывают нас по своему произволу для немногих дней, а сей для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Глубокое размышление о смысле бытия всегда наводит нас, что человек много страдает. Страдают верующие, страдают неверующие. В книге Иова, в 5 главе 7 стихом, мы имеем определение первого друга Иова, Елифаза Феманитянина. Но человек рождается на страдание, как искры, чтобы устремляться вверх. Рождается на страдание. Почему? Вспомним Адама, которому сказано: «Проклята земля за тебя, тернии волчьи будет она тебе рождать, ты в поте лица будешь добывать хлеб». Вспомним, как Еве было сказано: «Мука будешь рождать детей, и к мужу влечение твое». Так сказано, так оно и есть, и так оно и будет. И если человек, конечно, очень пытался изменить этот ход, например, многие не хотели трудом тяжелым зарабатывать хлеб, многие освободились от физического труда, они сокращали себе лет, года жизни, уже немногие. Вот как ни странно. Я вот смотрю, так анализирую, кто очень много трудился, много пострадал. Глядишь, Господь долголетие дает. А в мире люди вроде избегали трудов, не хотели детей иметь. И глядишь, ни здоровья, ни долголетия нет. Поэтому вот что Господь учредил для нас, мы из того не должны никуда уходить. Но здесь у нас всегда возникает глубокий вопрос. Всегда ли страдания мы испытываем за грех? Вот здесь посмотрите, как мы, еще раз напомню, послание к евреям прочитали. Если же остаетесь без наказаний, которые всем общие, то вы незаконные дети, а не сыны. Значит, наказание всем общее. Только если Господь сейчас нас наказывает за наше прегрешение, то мы должны это рассматривать как милость Божью, что мы законные Его дети. А вот если не наказывает, то Он говорит: вы незаконные дети. В Откровении уже в последней главе мы имеем такое место, которое иногда непонятно. Нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду, и святый да освящается еще. Бог как бы дает: ладно, оставляю вас. Вот это люди уже оставленные. И действительно, Бог как бы говорит: ну, возьмите что от этой жизни, а участь вам уже готова. Он очень долготерпелив, много милости, в такой пред нами Бог. Но вот мы читаем у пророка, что если бы даже восстали три мужа, Иов, Даниил и Ной, и стали молиться за этот народ, то я не услышу. Все. Кончается долготерпение Божие. Это очень опасное состояние. Поэтому всякий человек, ходящий пред Богом, должен очень хорошо поразмыслить над своим путем. Бог милостив грешнику, но к греху Бог милостив никогда не был и не будет. Бог ненавидит грех. Бог не может смотреть на грех. Притом, религиозный стаж не спасает. Спасает кровь Христа и состояние чистого сердца. Вот только что угодно Богу. А в Иезекииле пророка мы читаем в 33 главе, в 3, 18. «Если я скажу праведнику, жив будешь, а он понадеется на свою праведность и будет творить беззаконные дела, то он умрет за свое беззаконие, и все праведные дела ему не поминутся». Милые друзья, вот мы были в Белгороде, много было покаяний из мира, но вот отступник один вышел. Он долго молился. Я обычно прерываю долгие молитвы, но тут почему-то не прерываю. «Господи, я 6 лет знал Тебя. Господи, я боялся, как первого греха. И я помню, когда я в первый раз 6 лет согрешил, как я трепетал. Но потом, что потом? А вот сейчас я старый, я ушел от Тебя». И какие-то слезы покаяния. И жизнь-то что? Как на ладони проходит. А вернуть ничего не вернешь. Да, Господь примет это покаяние, примет. Но у тебя же заслуг, плодов никаких не будет. Да потом радость бытия только тогда, когда мы что-то можем сделать для Господа. Поэтому в этом плане, дорогие друзья, нам очень надо еще проверять себя, дорожить временем. Мы не только можем потерять именно как бы воздаяние за таланты, то есть награду. Мы можем спасение потерять. Если я скажу праведнику, жив будешь. Праведник, понимаете? А он понадеется на свою праведность и будет творить беззаконные дела, он умрет за свое беззаконие. Значит, праведник теряет спасение. И это мы должны и сами хорошо усвоить, и другим это напоминать. Очень опасное учение, когда вот нам говорят, что невозможность потери спасения. Это, дорогие друзья, опасное учение. Оно располагает к очень либеральному образу жизни, к неправильному мышлению. Человек уже не наблюдает за своим путем, живет неугодной жизнью Господу. Нам всегда надо помнить, что подарок очень дорогой. Но чем дороже подарок, тем дороже мы его должны ценить. Чем дороже мы вещи покупаем, тем мы ее бережнее храним. И этот подарок мы можем потерять. Но в то же время какое счастье, что у Бога великая милость к грешнику. У того же Иезекииля мы читаем: «И если я скажу беззаконию смерть, беззаконнику смертью умрешь, а он обратится и будет творить добрые дела, то все его беззаконные дела не поминутся ему». Понимаете, какая милость у Бога. И мы не имеем права входить суд с Богом. Мы не имеем права перечить Ему. Вот люди мира обычно говорят: ну а что Бог так? А что Он так не сделал? А почему Он так? И особенно говорят: ну что Он таких Адаму и Еву сделал, создал, что вот они согрешали? Ведь Он же знал. Ну знал. Но в то же время, братья и сестры, если мы так глубже посмотрим на ведение Божие, то все суды Твои истина. Так Давид сказал. Я, конечно, не оправдываю согрешение Адама и Евы, но если бы без Иисуса Христа, если бы не согрешили, мне надо бы Иисуса Христа. А без Иисуса Христа мы бы вечно были только на земле, на этой уголке рая. Это же на земле они были. В Иисусе Христе Бог посадил нас на небесах. И представляете, как Бог в милости простирается выше вот всего этого. В 35-м псалме мы читаем: «Ибо до небес милость Твоя, истина до облаков». Вот что выше, облака или небеса? Вы не рассуждали так, а? Вроде облака тоже небеса, но все-таки облака — это не небеса, правда? До облаков истина. Истина — это правосудие, правда. А милость до небес. Милость Бога превосходит. Это великое преимущество. И для нас, и для всех, кто приходит к Нему, милость до небес. И особенно мы это познаем, когда действительно мы чувствуем согрешение, приходим к Господу, и уже вроде и сомнений, простит ли Он, но опять получаем это прощение, в сердце мир восстанавливается, и вот это очень важно для нас, дорогие братья и сестры. Поэтому наказание Господне надо рассматривать как именно отцовское деяние для нас. Потому что написано 21 глава Откровений, последний стих: «И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости, лишь ничто, и никто. И притом ведь пришествие нас застает моментально, братья и сестры. Вот в таком состоянии. Вот экзамен будет завтра. Кто-то очень хорошо играл, а выйдет, плохо сыграет. Кто-то плохо играл, может получше сыграть, правда? Но обычно все-таки переходит количество в качество. Такой закон даже есть в диалектике. Много позанимался, хорошо будет. Да мало того, если у нас успех очень скор, он нас очень портит, такой успех. Когда легко все достается, и потом человек так уже не привыкает к серьезному труду. Я вспоминаю, вот со мной учился очень талантливый скрипач, там он польский еврей, Игорь Людвиковский, очень талантливый. И если нам доставалось все большим трудом, вот так вот все у него, так все. И потом что? Ну, мало заниматься стал, отставать стал. А учились у одного педагога, вот еврей у нас был очень мудрый педагог. И получилось так, вот я, в общем-то, не отличавшийся особыми способностями, да я очень поздно начал заниматься. Когда встал вопрос, кому быть концертмейстером, и учились на оркестре. У нас еще был платный оркестр, симфонический, при Доме народного творчества. Он берет меня. Вот этот учитель знает, что я систематично все, никогда не подведу, и все, все-таки взял меня. А тут вот так блистал, начал вести жизнь очень хорошую, с водочкой связался. И когда-то очень хорошо в компании побыл, а это еще было вот Иваново, северный город такое, училище. Ночь ушел, где-то присел, заснул и отморозил пальцы на левой руке. Вот на правой руке еще можно как-то играть, а на левой же все. И когда ему удалять эти пальцы, как он рыдал. Для меня все музыка, все. Я с 5 лет вот так и все. А теперь мне ему ампутируют пальцы, он все, его исключают как профнепригодного. Вот что может с нами быть, дорогие, если мы вот так, то, что Господь нам дал, будем распоряжаться очень неправильно. Вот нас обычно спрашивают, ну какая-то непонятная вот притча о неразумном, о разумном управителе. Вот тот, который, помните, перед хозяином вышел из доверия, и чтобы так как-то свою судьбу дальше немножечко сгладить, он вызывает должников, одному расписку, говорит, пиши так, меньше. И вроде управитель похвалил, что догадливость, это хозяин похвалил догадливость управителя. Ему нет поощрения в этом, но догадливость он похвалил. И нас всегда говорят, ну как это так, вот такой нечестный человек, а его похвалили. Дорогие друзья, мы все с вами, вот эти управители, незаконный управитель, который управляет не своим. У нас абсолютно ничего своего нет. Мы родились с вами, и то не по собственному желанию, да? А когда стали сознавать себя на свете, нам уже надо идти, перед нами дорога. И как мы пойдем? Мы должны идти, и мы не должны эту дорогу прервать, жизнь не должны прервать. И все, что нам есть, у нас нам дано с вами. Дни жизни запрограммированы. Я читал одного профессора недавно совсем, говорит, удивительная вещь. Мы возвращаемся к стародедовскому сказанию. Жизнь никак мы не можем продлить. Мы только можем не сократить ее. Оказывается, в генах заложено, сколько кто проживет. Может прерваться там авария или что, или сам человек что-то плохо себя будет вести. А вот уже больше никто не проживет, заложено, понимаете? Да, зародыш мой, видели очи твои, восклицает Давид. Поэтому в этом плане все у него запланировано. И Бог дает нам дни жизни, разум, сердце, способность любить, способность сделать что-то, способность таланты пускать в обращение. И эта способность тоже от Господа дана. А мы вот берем это в управление, и как мы им распорядимся. И как мы распорядимся, такой нам будет и приговор, дорогие друзья. Поэтому вот о теле своем мы должны очень заботиться. Но эта забота не должна превышать. Так что заботясь о теле, мы забываем о душе. Заботясь о душе, мы забываем о духе. Тело – темница души, душа – темница духа, мудрецы говорят. И получается, что самое главное – это забота о духовном, у нас куда-то отходит. А вот о теле уж мы хорошо заботимся, да? Причесываемся, приукрашиваемся, одеваем и все. Но это все должно быть все для Господа. Правильно. Мы вот заботимся о своей скрипочке, чтобы она хорошая была, чистенькая, хорошо звучала. И тело мы должны рассматривать как инструмент, чтобы через него прославить Господа. Не будет инструмента, есть скрипач, а музыки не будет. Я всегда рассматривал, вот действительно, душа. Душа – это скрипач. Тело – инструмент. Инструмент может упасть и разбиться, правда? Но скрипач другой инструмент возьмет, и музыка будет. Так и тело наше, оно может истлеть. Но вот там в вечности Господь возьмет новое тело, даст. Новый инструмент, прекрасный инструмент. И мы, конечно, если мы прибудем в Господь, мы удивительную мелодию будем играть. Правда, там сказано на гуслях, но это все символически. Пусть Господь нам вот скажет это, чтобы мы с такой тщательностью, с такой заботливостью относились к тому, что нам дано в распоряжение. Ведь все же надо возгреть. Вот нам говорят, ну, тот очень талантливый, а вот я менее талантливый. Может и так, друзья. И здесь мы с вами одинаковы. Кому Бог дал один талант, кому два, кому пять. А ведь потом-то спрашивается, на 5-5, на 2-2, а на один хотя бы один еще приобрести, но тот не приобрел. И здесь мы равны пред Богом. И здесь он скажет, добрый раб. А если мы не родим, скажем, ну тот талант, а я не буду свой талант возгревать, мы скажем, мы услышим, лукавый раб, лукавый раб. Поэтому в этом плане мы опять должны очень правильно относиться пред Господом, очень правильно смотреть на свои дарования. Притом я вам скажу вам определение таланта, вы, наверное, удивитесь. Мне вот, я много читал такой литературы, но мне больше всего понравилось определение епископа Дюпанлу. Правда, он католик, но он занимался с детьми. Талант – это бесконечное терпение и беззаветная преданность одной идее. Вот это талант. Действительно, с бесконечного терпения надо все рассматривать. Поэтому бесконечное терпение люди многое достигали. Ну, а нам, в нашем плане, конечно, очень правильно надо относиться к тому, что, на что нас Господь избирает. Мы можем иметь желание, вот, например, таким даром служить. Но бесконечная преданность одной идеи, прежде всего, Иисусу Христу должна быть. Предание себя, безраздельное руководство Духу Святому. И я бы хотел вот сейчас проследить вместе с вами ступеньки, по которым мы должны восходить, отдавая себя безраздельно Господу руководство. Вот Ему мы должны себя отдать. Бесконечное терпение, беззаветная преданность одной идее. Но хочу сказать, дорогие друзья, Господь может вносить поправки в наше желание. Успех служения и желание служения иногда не совпадают. Вот при избрании нам всегда надо помнить три момента. Первый, что желание. Но имея желание, какой-то труд нести, мы должны дождаться избрания. Не сами вставать. Совершенствоваться мы должны, но вот избрание должно произойти от Господа. Или через служителей, или через церковь. Но даже при избрании уже может быть поправка в служении. Третьим, самым важным фактором является успех в служении. Желание, избрание, успех. Вот они определяют. Но при том, я хочу сказать, дорогие друзья, еще раз, берегитесь очень скорого успеха. Я вот сейчас по новой Библии так проповедую. У меня была старенькая Библия, которая принадлежала моему папе, потом отдал моей сестре перед смертью. А сестра, умирая, уже мне отдала. И написала два пожелания. Я вот хочу вам их на память сказать, потому что мне в жизни они очень помогли. Первое пожелание. Упала капля с неба, дождевая. Всего минутку лишь она жила. И все же путь короткий совершая, она травинку напоить смогла. Да так, что та окрепла, осмелела и в рост пошла, как люди ходят в путь. Вот если в жизни я своей сумела пролиться каплей на кого-нибудь. Вот такое чистое, скромное желание у нас в сердце, то Господь его обязательно укрепит и сделает эту капельку большой. Мы, знаете, все равно остаемся очень часто маленькими или большими эгоистами. И даже в юности, когда мы вот хотим устроить свой жизненный путь, мы смотрим, как взять счастье от кого-то, полюбив красивую сестричку, чтобы моя она была. Или наоборот. А ведь подлинное счастье, братья и сестры в Иисусе Христе, это дать счастье кому-то. Стать маленькой капелькой, чтобы напоить травинку. И вы, если вот так, то поступит, потом поймете, как Бог благословит. И второе пожелание. Особо хочу братьям, да и сестрам, научись встречать беду, не плача. Скорбный миг – не зрелище для всех. Знай, душа растет при неудачах и слабеет, если скор успех. Вот если вы поймете, что при неудачах душа растет, при наказаниях душа растет, даже при неответной молитве душа растет. Если мы не теряем веру, очень регулярно молимся, мы поймем, что как Господь нас хочет научить постоянству молитве. Это удивительный ответ будет для вас. Крохолева, уральская ПТС, пишет: «Ты возносил мольбу, ты плакал, ждал, а небеса тебе не отвечали. Ты думал, это все печаль к печали, а это Бог тебя благословлял». Вот в этом плане потом только мы поймем, что вот это упражнение в молитве, или даже сопоставить с вашим служением упражнение на инструменте, когда не получается, оно потом будет ответом очень хорошим, добрым для вашего служения. Поэтому, когда мы испытываем такое состояние, что кажется, Бог оставляет, наказывает нас, нужен очень серьезный самоанализ, братья и сестры. Самоанализ. Апостол Павел не зря Тимофею говорит: вникай в себя и в учение. Занимайся этим что? Постоянно. Вникай в себя. Если мы вникаем только в себя, то это будет вырождение в гуманизм. Гуманизм – это такое направление, когда возвеличивается человек и в искусстве, и в философии. И вот он так очень уж приподнимается на пьедестал, человек. Да, человек – венец творения, это правильно. Но я на Москаменский, это чешский педагог-дидакт, пишет: человек – это высочайшее из творений. Это будет самое прекрасное создание, если ему дать должное воспитание. В то же время, если человеку дать недолжное воспитание, это будет самое дикое из животных, которых когда-либо порождала земля. Поэтому вырождение в гуманизм, оно очень опасно. Поэтому Слово Божье нам говорит: вникай в себя и сразу во что? В учение. Вот даже на Дельфийском храме мудрости у греков там были 5 мудростей. И одна из них тоже: познай себя первое, но 5 только себя. Но если надо вам, я еще другие скажу. Ничего более. Вторая, третья мудрость. Мера всему. Четвертая, поручишься, помучишься. И пятая, много рук напортят дело. Но это языческие мудрости. Но что-то мы можем извлечь. А когда мы в себя вникаем: Господи, я дивно устроен, с одной стороны. А с другой стороны, когда ведут: я червь, а не человек. И вникаем в Слово, и видим себя по Слову. И видим, и смотрим на наш идеал, на Иисуса Христа, то мы действительно имеем правильную оценку для самих себя. Величие с одной стороны, полное ничтожество с другой. И вот если мы поймем, как в 7 главе к Римлянам Павел восклицает: «Бедный я человек, кто меня избавит от его тела смерти», то нам захочется перейти к 8 главе. И так нет ныне никакого суждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, а по духу. Я читал одну книгу очень хорошую, говорю, и там автор говорит, что сколько тех христиан, которые остаются на 7 главе к Римлянам и никак не могут перейти к 8 главе, верою принять вот все обетования. Плоть всегда останется плоть, ее никогда не усовершишь. Моральные человеческие учения были все бесполезны, чтобы человека с большой буквы воспитать, такого гармонически развитого. Иисус это только делает. И вот это восклицание: «Бедный я человек, кто меня избавит от всего тела смерти», апостол Павел взял из римской практики. У римлян был такой закон: убивающий римляна предается смерти. Но иногда убийцы говорили судьи: «Мы можем тебе сохранить жизнь, избирай вот такое наказание. Если ты согласишься, чтобы убитый тобою был привязан спиной к спине ремнями, и ты бы его проносил 10 дней на спине, то ты останешься жив». Убийца соглашался. Но кто соглашался, тот был самый несчастный. Обычно на 4-е сутки, когда разлагалось тело убитого, это было такие страдания убийцы, Он развязать не может, руки связаны. Тело разлагается, он никуда от него не денется. Он вопиял: «Предайте меня смерти». Но никто его не предавал. И вот Павел, апостол, сравнивает вот это тело смерти, вот эту греховную плоть, вот с таким же состоянием. Бедный я человек. И мы останемся бедными, если не перейдем вот эту грань. К Иисусу Христу обратиться, сказать: «Господи, избавь от меня, от всего тела смерти». И притом хочу сказать, что все равно Господь просто силу дает нам бороться с плотскими наклонностями. И эта борьба будет до последнего дыхания. А тело греховное так остается. Адамовская плоть остается. Опять некоторые вот настолько легкомысленно к этому относятся. Прошли через зачищение, освящение. Все, теперь я в очень хорошем состоянии. И очень быстро падают. Поэтому опять мы должны помнить: спасение — подарок. Это благодать. Но от благодати можно отпасть. Чтобы это никогда мы не забыли. И если Господь в нашей жизни посылает нам ясное видение, где мы приступили Его воле и согрешение, принимайте это как милость от Господа. Почему это так? Потому что вот мы с вами уже рассуждали, что суд начинается с церкви. И вот здесь, в первом послании к Коринфянам, 11 глава, посмотрите, как написано. 31 и 32 стихи, 11 глава 1 Коринфянам. «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Вы представляете? Если мы судим сами себя, то наказываемся от Господа, будучи судимы. Чтобы не быть осужденными с кем? С миром. Это наказание здесь мы проходим. Поэтому, дорогие друзья, я хочу сказать, когда страдания вас постигают, не смущайтесь. Старайтесь узнать, для чего. И никогда не спрашивайте, почему, а для чего. Правда, мы в Священном Писании имеем места, где Господь прямо говорит, когда слепой, слепорожденный, его спрашивают ученики, кто согрешил, он или родители. Господь говорит: не он, не родители, но чтобы на нем, что видна была, слава Божия. И даже книга Иова нас очень многому учит. Иов, какой непорочный, праведный. Но, друзья дорогие, посмотрите, какая это праведность Иова. В нем, в Иове, мы видим вот номинальное христианство, которое именно свою самоправедность хочет выставить. Это тоже очень опасно. Кто-то видит в нем еврейский народ, который гордится законом. Вот хотя бы посмотрите, как Иов, когда отвечает своим друзьям, говорит: «Надо мною смеются сейчас те многие, те смеются, отцов которых я не поместил бы со псами, которые стерегут стадо мое». Что это? Высокохристианский дух или что? Это высокое и гордое законничество, друзья. И мы только тогда поймем книгу Иова, когда перейдем к речи Елиуя. Ну, там три старца. Елифаз, Сафар и Елифаз, Вилдад, Сафар и Елифаз. Елиуй уже выступает как бы на место Бога. И он говорит такие удивительные слова, которые я вам хочу передать. «Берегись, не склоняйся к нечестию, который ты предпочел страданию». Страдать очень тяжело иногда, дорогие друзья. И к страданиям мы должны готовиться. И вот в страданиях мы иногда склоняемся к нечестию. Если плотью кто страдает, болезнь, иногда склонны даже методы лечения принять нетрадиционные, неугодные Богу. А вот если Господь допустил в тюрьме быть кому-то, сколько там погибают тех, которые не умели переносить голод, тяжелую работу, пайка хлеба, и люди иногда решаются украсть пайку. А в тюрьме украсть пайку – это смертельно. Там такой закон: украл пайку, тебя, ну, до полусмерти, а может, и до смерти забьют. Даже вор никогда не сворует пайку ни у кого. Там такой закон в тюрьме. А кто-то вот привык хорошо питаться. Павел говорит: умею жить в скудости, когда? В изобилии. В изобилии все-таки проще, наверное, чем в скудости, да? А вот кто в скудости не может, да поститься не хочет, вот такие там пропадают. Я вот так старался защищать, как мог, заключенных, но вот когда кто-то, кого били с ворованной пайкой, ничего не сделаешь, закон. Встают в круг, сначала дают кусок хлеба, намазанный гуталин есть, знаете, крем сапожный, вот так, полный, ешь,
не ешь, бьют. Но он думает, сейчас съем, да и все. А потом вот начинает по кругу буцать, пока не забуцают. Но я хочу сказать, дорогие друзья, страдания необходимы, но там нельзя склониться к нечестию. И Господь будет нас вот испытывать. Ведь если мы хотим быть где-то в добром отношении с Господом, ведь Он готовит нас, из нас особый народ. Мы говорили, мы народ избранный, царственное священство. А Петр пишет, возлюбленные, огненного искушения, не чуждайте, как приключение для вас странного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуйтесь, восторжествуйте. Огонь испытывает прочность, металл в огне и в воду погружается. Один ювелир, вернее, часовой мастер, говорит, я беру болванку металлическую и смотрю, что из нее будет. Я сначала погружаю в огонь, раскаляю ее до бела, а потом в воду. Если она уцелела, я еще раз трижды проделываю. Если развалилась, я ее продаю по копейке за фунт металлоломщику. Уцелела еще, и когда она закалилась, я из нее много хороших вещей могу сделать. Если я сделаю подковы, я приобрету хорошее богатство. Если я превращу в ножи, я буду очень богатым человеком. А если из этой болванки я сделаю часовые пружины, я буду миллионером. Мы с вами, простите за выражение, болваночка, да? И Господь вот смотрит, ну что из нас получится, из кого? В общем-то, из всех бы из нас могли выйти, так сказать, часовые пружины, если бы мы не развалились, а нам оставлена свободная воля, чтобы мы не развалились. Иногда очень смущает человека, знаете, вот сомнение, неверие. Вы знаете, нам исповедуются, иногда вот подходят, которые пробовали на трудах в северных районах, с издательством не исповедовались такими словами. Полное неверие и опустошение. Так что берегитесь, друзья. Высота служения никогда не даст рост вашему внутреннему человеку. Душа растет при неудачах, не забывайте это. И тогда кто-то разваливался. И вот здесь нужно особое состояние духа, общение духа с Богом, чтобы вера укреплялась наша. Вот. И если, конечно, Господь увидел, что мы устаиваем, Он нас очень хорошо употребит. Это будет все для славы Его. Но размышления наши всегда прекращают, что время и жизнь наша никогда не прекратит. Я так вам все хочу намеки для размышлений дать, дорогие мои. Но самое главное, берегись, не склоняйся к нечестию, который ты предпочел страдания. Это как бы Бога, слова бы Иликиову. Вот тут скрывается его лицо. Вот он где стал уклоняться к нечестию. От законничества у него осталась только вот эта ненависть кому-то. И настоящее, что Бог хотел видеть из Иова, закалить его в этой печи. И он увидел, когда Иов после всего, в последней главе говорит, руку полагаю на уста. Раньше говорил, а теперь нечего сказать Богу. И что, раскаиваюсь в прахе и пепле. Поэтому, милые мои, вот это наше номинальное христианство, покаялись, приняли крещение, вроде служение, это все еще Иов до проказа. Настоящее христианство – это после проказа Иов, простите, когда он перед Господом в страхе и трепете раскаивается. Поэтому пусть Господь проверит. Если у нас даже мысли были, где-то мы к Богу непочтительно относились, за них надо тоже покаяться. И если страдание, наказание – это милость от Господа. И последнее, что я скажу. 1 Петра 4 глава 1 стих. Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает что? Грешить. Когда мы за страдания мы будем благодарить Господа, грешить перестали. А Богу был такой один выход. А если бы не перестали, ни страдания, мы бы, может, так и грешили. Ну, еще последний пример. Я в песне говорил, помню, я по радио слышал. Был справедливый царь, у него был верный министр. Царя сместил незаконный правитель, и первый, что спросил, кто верный царю остался? Министр, в тюрьму, пожизненно. Прошло много лет, но справедливость восторжествовала, и справедливый царь пришел и опять воцарился. И первый, что он спросил, где мой верный слуга-министр? В тюрьме, близок к смерти, ведите скорее меня к нему. И спрашивает его, добрый мой слуга, скажи, тяжело тебе было страдать за меня? Нет, царь, за тебя не тяжело, ты же истина. Но вот кандалы уж очень тяжелые, царь, на руках, на ногах. Так они меня измучили, царь. Снимите кандалы, сказал царь, положите на весы, взвесьте, и столько золота отвесьте в казну министру, сколько весили эти кандалы. И вдруг министр со слезами говорит, царь дорогой, Если я о чем сейчас сожалею, то только о том, что мало весили эти кандалы. Придет время, когда мы посожалеем, когда мы обошли все страдания, Господь посылал. И мы вот видим, как жалки те, которые обошли тюрьмы, страдания. Вроде бы так что-то по жизни неплохо устроились, и за океаном кто-то хорошо приспособился, но какая жалкая жизнь. Пусть Бог вам это скажет. Помолимся. Слава Ему. Аминь.